Говорит Радио Свобода. Путин – герой фильма расследования BBC о коррупции. Россияне замечают коррупцию, но верят президенту. Витишко вышел на свободу в браслете. Рацер не прошел кастинг из-за национальности. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 26 января 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. BBC в понедельник вечером показала получасовой документальный фильм под названием «Тайное богатство Путина», в котором говорится о причастности российского президента к коррупции и о связях с криминальными элементами. Путин назван в этом фильме одним из богатейших людей мира, чей стиль жизни сравним с жизнью принцев Саудовской Аравии. В интервью для фильма впервые официально о причастности Владимира Путина к коррупционным схемам заявил представитель американского правительства Адам Шубин, возглавляющий в Министерстве финансов США отдел, ведущий санкциями. Он отметил, что зарплата российского президента примерно в 110 тысяч долларов в год не отражает реального состояния, которым обладает Владимир Путин, искусно скрывающий свои богатства. Заявление высокопоставленного американского чиновника о причастности Владимира Путина к коррупции может стать прологом к введению финансовых санкций против российского президента. Такое предположение делают американские эксперты по следам фильма BBC. С подробностями Юрий Жигалкин.
Эдам Шубин, возглавлявший отдел по санкциям Министерства финансов США, а ныне заместитель министра финансов, стал первым официальным американским представителем, который публично заявил о причастности российского президента к коррупции. В интервью, снятом для документального фильма BBC «Тайное богатство Путина», показанного в Великобритании в понедельник, он так отозвался о Владимире Путине. «Мы стали свидетелями того, как он, используя государственные активы, обогащает своих друзей, близких союзников и маргинализирует тех, кого он не считает друзьями. Касается ли это российских энергетических богатств или других государственных контрактов, он отдает их тем, кто, как он считает, будет служить ему и исключает тех, кто не будет». С моей точки зрения, это образец коррупции. Американский чиновник добавил, что состояние Путина не соответствует его официальной зарплате и что российский президент длительное время занимается маскировкой своего реального богатства. Бывший помощник госсекретаря США, а ныне сотрудник Института Маккейна Дэвид Крэмер, видит за этим заявлением новый прилив внимания в американской администрации к коррупции в Кремле. До сих пор официально американские представители фактически этой темы не касались. Были различные утечки информации на этот счет. Самая значительная публикация в «Нью-Йорк Таймс» в апреле 2014 года со ссылкой на отчет ЦРУ 2007 года, в котором состояние Владимира Путина оценивалось приблизительно в 40 миллиардов долларов. Санкции против окружения российского президента, введенные после аннексии Москвы и Крыма, во многом основаны на тезисе о том, что оно вовлечено в масштабную коррупцию. Вполне возможно, что эти новые заявления являются отражением нового этапа в расследовании коррупции в окружении Путина. Господин Крэмер, можно предположить, что в России появятся различные конспирологические теории относительно причин появления этого высказывания главы отдела по санкциям Министерства финансов США. У вас есть предположение, почему официальный Вашингтон почти назвал российского президента коррупционером? Я не склонен видеть в этом некий крупный заговор. Проблема Путина состоит в том, что его деятельность дает основания для подобных обвинений, и существует основание верить в их обоснованность. Вместо того, чтобы винить западных официальных лиц, Путину стоит посмотреть на себя в зеркало. На мой взгляд, Путин должен был быть внесен в список российских официальных лиц, подвергнутых санкциям. Большее число людей из российской верхушки должно быть там. Американским законодательством предусматривается введение санкций в отношении людей, которые вовлечены в серьезную коррупцию. Это заявление лишь подтверждает, что Путин имеет отношение к коррупции. Профессор-политолог Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии считает, что вслед за подобными заявлениями могут последовать действия. Я думаю, это интересное заявление, особенно в свете вывода британских властей о том, что Путин может нести ответственность за смерть Литвиненко. Это, на мой взгляд, свидетельство того, что Вашингтон сосредоточил внимание на самом Владимире Путине, что администрация Обамы в действительности может готовиться к введению экономических санкций против Путина. Она впервые, по сути, признала причастность Путина к коррупции. Следующий логический шаг — начать действовать, как мне кажется. Но это, казалось бы, невозможно представить, учитывая, какое раздражение Владимира Путина могут вызвать такие санкции и какой непредсказуемый ответ с его стороны. Вашингтон к этому готов, вы думаете? Это должно беспокоить Белый дом, но, возможно, расчет заключается в том, что введение санкций или угроза санкций против самого Путина либо заставит его переосмыслить свое поведение, либо отразится на калькуляциях людей, находящихся в руководстве страны, которые осознают, что Путин становится все большей обузой для государства, и решат, что для него лучше, если Путин не будет находиться в руководстве. При этом мы также слышим заявление Джона Керри о том, что санкции могут быть отменены, если будет достигнут значительный прогресс в разрешении украинского кризиса. То есть Вашингтон в данной ситуации дает Кремлю смешанные сигналы. С одной стороны, санкции могут быть отменены, с другой, объектом санкций может стать сам Владимир Путин. Дескать, выбор за ним. Ему еще раз напоминают, что он может получить в случае кооперации, и что резерв санкций далеко не исчерпан в случае отсутствия такой кооперации. Говорит профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац.
Это был Юрий Жигалкин. В России фильм BBC вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Об этих дискуссиях мы поговорили с автором блога «Цитата свободы» Иваном Беляевым.
Важно это то, что в программе BBC появился американский чиновник. Вот это стало тем, за что многие зацепились. Вот, например, твиттер Рогозин на орбите. Не все понимают, что это значит. Глава финансовой разведки США, правительственный чиновник. Впервые я назвал Путина коррупционером. Вот что пишет блогер Боря Цейтлин. Мир несправедлив. Сперва ты сажаешь миллиардеров, переписываешь всю нефть на своих пацанов, ходишь с голым торсом, захватываешь полуостров, а потом на BBC появляется какой-то очкарик из американского казначейства и говорит: «Мы заморозим все твои деньги, Влад». Саша Сотник называет происходящее сейчас снежным комом, который нарастает и в какой-то момент накроет Путина. Александр Володарский предлагает делать ставки на то, сколько еще просидит Путин в своем кресле. В общем, в социальных сетях можно сказать, что нагнетается такая зловещая атмосфера вокруг того, что сейчас Запад пытается предъявить Путину. Другое дело, что есть и встречная волна, есть и критика. Например, Сергей Худеев, известный православный публицист, пишет следующее. «Ваша проблема не в том, что люди доверяют Путину, считают его за отца и гения, и вам надо доказать, что это не так. Ваша проблема в том, что вас считают за мошенников, за людей, которые внушают людям ложные надежды, эксплуатируют их и обламывают».
Это был Иван Беляев. Перед этой программой мы опросили людей на улицах Москвы, верят ли они, что Путин коррупционер.
Да может, он, конечно, и наворовал, но он хотя бы хоть что-то для страны сделал, в отличие от остальных наших президентов.
Я допускаю, да. Все допускаю. Все может быть в этой жизни.
Я доверяю Путину. Он производит впечатление порядочного человека. Все его интервью, да, все положительные.
Ну, я все-таки как-то не верю. Хотелось бы верить в другое. Я, например, верю нашему президенту. Я считаю, что у нас достойный президент.
Я верю, что многие коррупционеры, но только не Путин.
А почему не Путин?
Ну, потому что он свое окружение держит, но сам еще не разбирается в нем полностью.
Я не верю, потому что Америка не любит Путина. И ему еще пришлют не то.
Сейчас коррупционеры, по-моему, везде. А по поводу Путина я точно сказать не могу. Свечку не держал, как говорится.
Я думаю, что денег у него достаточно, чтобы красть миллионы. Он политик, он, как сказать, человек, который управляет страной. Это уже настолько много, чтобы красть деньги, он уже так опускаться не будет.
Чушь, конечно, собачья.
Здесь коррупционеры вообще, видимо, невидимо. Да, и мы все это хорошо знаем. Насчет Путина я не буду ничего утверждать, конечно. Он на государственной службе, но когда человек говорит, он не знает, сколько он зарабатывает, это наводит на размышления.
По-моему, очевидно.
А почему очевидно?
Ну, посмотрите вокруг. Не знаю, там Ротенберг тот же самый, это же друг его.
А вряд ли. Я думаю, что все-таки это человек, который стремится к миру, и что в нашей стране великой было все хорошо.
Человек такого уровня, который уже давно, в принципе, у власти, вряд ли может проявить себя с точки зрения коррупционера. Я считаю, что я не совсем доверяю как бы нашему президенту, но с точки зрения коррумпированности я не могу его обвинить. Но зачем при его зарплате, при его положении еще красть больше денег? Кому они нужны? Он уже правнуков своих точно обеспечит.
Все завидуют ему, все просто хотят быть на его месте. Вот, поэтому всеми возможными неправдами его обливают.
Если прямых доказательств нету, то это ложь и провокация.
Я ему доверяю. Я думаю, что наш президент не мог украсть так мало, так много.
Это был опрос людей на улицах Москвы. Российские элиты коррумпированы и пытаются узурпировать власть, считают 42% опрошенных Левада-центром россиян. Но на уровне доверия к Путину эти подозрения не сказываются. Этот феномен мы обсудили с Натальей Зоркой, руководителем отдела социально-политических исследований Центра Юрия Левады.
Мы стараемся отслеживать эту тему отношения к коррупции более-менее постоянно. И, ну, можно сказать, что переломная точка все-таки была аннексия Крыма, но до Майдана, точнее сказать. Подавляющее большинство считало, что власть коррумпирована, что высшее чиновничество коррумпировано. И вот на момент Майдана, потом это все было искусно в другое русло введено пропагандой на наших федеральных СМИ, понимание того, что происходит на Майдане, подавляющее большинство считало, что это восстание против коррумпированного режима Януковича. И это при том, что внутри страны большинство людей также считали, что власть и чиновничество коррумпированы в стране. И даже по отношению к высшему руководству, то есть, собственно, к Путину, мы задавали часто вопрос о том, насколько Путин действительно готов бороться с коррупцией или вовлечен в нее. Значительная часть россиян, самый частый ответ был, что Путин пытается, но он ничего не может сделать, потому что коррупция – это извечная российская проблема. Но вот до апреля 2014 года больше 30% выбирали вот такой вариант, что Путину трудно бороться с коррупцией, поскольку он сам во многом зависит от коррумпированных чиновников. Ну, это, конечно, перенос ответственности на чиновничество, но тем не менее. И примерно там по 15%, вот это было примерно пополам, людей считали, что он и не будет пытаться бороться с коррупцией, поскольку тем или иным образом в ней заинтересован. То есть критическое отношение к уровню коррумпированности власти, оно давнее. Это не то, что что-то новое.
Вот смотрите, сейчас телеканал BBC показывает фильм. Этот фильм на английском языке и предназначен для западной аудитории. Но мне интересно потенциально, как бы люди вообще не склонны реагировать на такие разоблачения в отношении самого Путина. В конце концов, внутри России проводили расследования относительно дворцов, которые якобы принадлежат Путину, или каких-то других вещей. Но можно ли сказать, что это не пользуется общественным интересом? Что почему-то люди не склонны интересоваться непосредственно вопросом о коррумпированности самого президента страны?
Мне кажется, что это не отсутствие интереса, это вот такая конструкция, при которой Путин как бы выведен за скобки большинством всего, что касается негативных сторон управления, коррумпированности, власти чиновничества, произвола, там, неэффективной системы управления и так далее. На этом как бы держится лояльность, что общественное мнение предпочитает вот эту информацию, которую его при этом может интересовать, и которую он подозревает, о которой он может знать, она как бы оттесняется, ну, дереализуется, что ли, да, оттесняется на задний план, потому что иначе рушится вся конструкция как бы вот этой псевдостабильности, которую выстроил Путин, к которой люди приспособились, прекрасно понимая, что они сами участвуют или готовы участвовать при возможности в каких-то коррупционных схемах. Вот. Поэтому, когда речь затрагивает именно высшего нашего правителя, то тогда как бы доля людей, которые считают, что он связан с коррупцией так или иначе, она сокращается значительно. Но, тем не менее, для большого числа людей все-таки напрямую, как бы, говорят об этом только 8% сейчас, вот, в последнее время. А до Крыма, собственно, таких было, как я уже сказала, 15-17, чтобы Путин сам вписан в эту систему коррупции. Дело в том, что, ну, вот и эта доля, она, собственно, людей, которые сейчас готовы высказывать такое мнение, она примерно и соответствует доле тех людей, которые, собственно, продолжают, как бы, выражать свою критическую позицию открыто по отношению к государственному устройству, режиму, политике, внешней, внутренней и так далее. По другим вот всяким данным у нас получается, что где-то, ну, вот твердой такой позиции придерживается открыто, где-то максимум там 10%. А большинство, как бы, оно, в принципе, знает, но не решается, не хочет, вытесняет эту тему. и не будет ее подхватывать. Но это видно, например, когда на примере более мелких фигур, как дело там с оборонсервисом или даже с «Чайкой», там наши данные показывают, что это вызывает, конечно, очень большое возмущение, но конструкция такая, что да, это возмутительно, да, это возмутительно было, там, не знаю, условное слово, досрочное освобождение Васильевой, но людей как бы парализуют вот это личное ощущение, что они на это никак не могут повлиять. То есть вера в то, что хоть один крупный коррупционный скандал будет расследован, очень низкая.
Ну вот как раз вы упомянули «Чайку», при этом большое количество, вот я у вас же читаю, что 82% респондентов считают, что коррумпированность высших эшелонов власти – это типичное явление для России. Это означает, что люди не считают коррупцию чем-то таким угрожающим своей жизни, чем-то ухудшающим существенно их жизнь?
Нет, большинство людей живет в таком состоянии хронического недовольства. И, конечно, их раздражает это, и, конечно, их раздражает коррупция. С другой стороны, готовность их, вот само понятие коррупции, чем оно ниже опускается, тем размытие оно становится. Там что-то за какие-то небольшие деньги получить, там, без очереди, на это готовы идти очень многие. Конечно, это раздражает, конечно, это не нравится, но поскольку главный как бы код поведения, ну, по сути, асоциального, у нас в этом смысле, поэтому очень трудно говорить об обществе в современном смысле слова, чтобы выразить это недовольство открыто, там, не знаю, объединяться по этому поводу, что-то делать, как-то с этим бороться, полное ощущение людей, что они ничего с этим не могут поделать, и они это принимают как ситуацию такую вот, ну, статус-кво, с которой они ничего не могут поделать. Они могут вот только выражать свое недовольство в какие-то моменты. Ну, когда Лужкова, например, снимали, то тоже был огромный всплеск оценки всей деятельности Лужкова, глубоко коррупционной, и представление подавляющее было, что должно быть расследование, но при этом вера в то, что расследование будет, она была там минимальной. То есть это вот такая приспособленность к этому типу режима, который построен в значительной степени на коррупционных схемах, то есть все взаимодействие власти там с бизнесом и так далее. Люди это все прекрасно понимают. И даже понимают, что это ухудшает их уровень жизни, отчасти понимают. Но не готовы вот к какой-то консолидации, в отличие от, ну, от Украины. Это все-таки произошло там, а здесь другое состояние общественной материи.
Вскользь у вас проскочило, что люди сами как бы готовы за небольшие деньги там не стоять в очереди, как вы выразились.
Да,
это означает, что на самом деле общество воспринимает коррупцию как какой-то естественный способ и даже облегчающий способ. Может быть, в этом проблема, что на самом деле люди на небольшом уровне коррупцию воспринимают нормально и даже положительно?
Ну, положительно, не положительно, но это как бы некоторый механизм добиться того решения, которое тебе нужно, которое вот работает, которое противозаконно и так далее, потому что суды и все прочее не работает. И в этом смысле работает, ну, так же, как работало, не знаю, механизмы блата, дефицита, поскольку, ну, институты, собственно, не трансформировались, независимого суда нет, ведомства все известны, как работают, то это действительно для людей, тем более, если у них где есть деньги, то это вот такое, не то чтобы одобряемое, но это способ развиваться того, что тебе нужно. И в этом смысле люди, ну, это такое негативное приспособление, как бы даже отчасти циничное, как это можно так сказать. Если у тебя денежный ресурс, тем вероятнее ты там, не знаю, откупишься от армии. Вопрос другой, как ты к этому относишься, да?
Вот с этой картиной вы представляете себе, что условно в России появляется какое-то расследование о коррупции, связанной с именем Путина? Это каким-то образом становится широко доступно. Это может, вообще говоря, поменять настроение людей, подвигнуть их на что-то, на какие-то действия? Или это точно не тот вопрос, который может спровоцировать всплеск гражданской активности или какой-то общественный подъем?
Мне кажется, что пока нет такого потенциала в обществе. Собственно, уже, не знаю, само дело Литвиненко, оно как бы указывает. Но общественное сознание находится в таком дремлющем состоянии и принимает те объяснения, которые дает власть, и ему предпочтительнее не вмешиваться ни во что, потому что, ну, достаточно велик страх, и он нарастает. И как бы люди понимают, что все-таки вот работа репрессивной машины, она как бы так или иначе тоже людям понятна, все репрессивные законы, хотя они воспринимаются на ура, но это как бы ради самосохранения, потому что либо это меня не затронуло. Поэтому ждать, что вот какие-то суперскандальные истории, но мне кажется, уже ячейки было бы достаточно, чтобы, в принципе, было, не знаю, более зрелое и структурированное, и какое-то оформленное общество с развитыми гражданскими структурами, она это отреагировала. Но это же большинство считает, что для них это не новость, и что ничего с этим не будет, и все так и останется. Поэтому вот на ближайшую перспективу не думаю. Скорее будет нарастать какое-то социальное недовольство, которое связано с реальным ухудшением уровня жизни, с каким-то постепенным, и, может быть, это будет связываться с пониманием того, что это связано с коррумпированной системой. Но вот как пример дальнобойщиков показывает протестов, что они прекрасно прочитывают все эти системы откатов там и так далее, коррупционные за каждым наблюдением стоящие. Как бы вот такая латентная поддержка очень высокая, особенно в Москве, там 70% одобряли эти протесты. Но реально это ни во что не вливается, ну, потому что нет партии, оппозиция загнана в угол, ну, собственно, кто может это дальше как-то. Нет каких-то форм солидаризации собственных, поэтому это все остается вот в таком состоянии. Наверняка все вот то, что недовольство будет этим нарастать, это определенно, но чтобы это привело к какому-то действительно реальному там взрыву активности такой общественной, пока не думаю.
Это была социолог Наталья Зорко. Политолог Николай Петров из Центра политико-географических исследований полагает, что показ фильма BBC о Путине не будет иметь никаких последствий внутри России.
Я думаю, честно говоря, что никакого влияния внутри России ожидать не стоит, и у нас перед глазами есть пример гораздо более яркий, связанный с фильмом о детях генерального прокурора. И с одной стороны, мы имеем реакцию самого Путина, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что это журналистское расследование, это не имеет никакой юридической силы, пусть проводится расследование настоящее, и если есть какие-то реальные основания, то дело может рассматривать суд. Да? Это было сказано в ответ на скандал, который разгорался несколько недель, и фильм, послуживший началом этого скандала, посмотрели миллионы людей. Да? Сегодня понятно, что как бы всегда можно сказать, что это некий политический заказ. И Песков, собственно, уже ответил на это, сказав, что все это клевета, и поэтому никакого ответа со стороны президента не будет. И я думаю, что, собственно, коль скоро и пока Путин является очень популярным президентом, а коррупция в России не является чем-то, что сегодня способно какую-то тень навести на политика, то, что показала BBC, может каким-то образом, наверное, не очень значительным, но повлиять на образ Путина за границей, но не в России.
Ну вот смотрите, высказывается предположение, что когда так на Западе имя Путина связывается с коррупцией, а до этого был доклад судьи Великобритании, который связывал имя Путина вообще с убийством Литвиненко, на Западе Путин предстает в каком-то совершенно новом качестве, и прозвучали предположения, что таким образом Путин как бы отсекается от Запада, от мирового сообщества, и это подает сигнал элитам внутри России, что вам с этим человеком не по пути. Можно так интерпретировать, и возможно ли какие-то последствия именно для элит, что они отойдут от Путина?
Я думаю, что, во-первых, последние 2,5 года предпринимались Кремлем большие усилия для того, чтобы, с одной стороны, избежать возможного раскола элиты, а с другой стороны сделать всю элиту, ее верхушку абсолютно зависимой от лидера, и это вполне успешная была тактика. То есть в этом смысле и на фоне того резко ухудшившихся отношений России с Западом считать, что вот такого рода косвенный сигнал нужен и он окажет какое-то действие в ситуации, когда и прямых сигналов было довольно много, мне кажется, особенно не стоит.
Если говорить о том, что в этой ситуации может делать Путин и его окружение, фактически означает, что он загнан прочно в изоляцию.
Мне кажется, напротив, у режима нет другого выбора, кроме как улучшать отношения с Западом, потому что продолжение конфронтации и сохранение режима санкций в условиях, когда цены на сырье, и в первую очередь на нефть, упали очень низко и, по-видимому, будут на этом низком уровне долгое время оставаться, у режима нет выбора, надо улучшить отношения с Западом. И мы последние пару месяцев видим отчетливо целый ряд сигналов, и уже не просто сигналов, но и индикаторов того, что это в какой-то мере удается. Да, достигнуты какие-то договоренности с Соединенными Штатами по поводу Сирии и так далее. Поэтому скорее можно говорить о том, на каких условиях и каким образом удастся о чем-то договориться.
Ну, я на самом деле даже не очень понимаю, о чем вы говорите, какие, собственно, успехи были во внешней политике у России в последнее время. И главное, что на Западе общественное мнение теперь во многом связывает Путина с такими тяжелыми вещами, как и коррупция, и после последнего доклада вот этого по Литвиненко, и, возможно, связывает с убийством, и договариваться именно с Владимиром Путиным западным политикам будет все сложнее, могу предположить.
Ну, вы знаете, во-первых, мы только что видели, как способны меняться и общественное мнение, и позиция лидеров в отношении гораздо более четко позиционировавшихся личностей вроде Башара Асада. И мне кажется, что было бы преувеличением сказать, что то, что показало вчера BBC, произвело какой-то шок и раскрыло кому-то на что-то глаза. Да, это не первый, не последний, наверное, коррупционный скандал в отношении Путина и российской элиты в целом. И думаю, что ничего нового в имидже, который российская элита имеет на Западе, это не добавляет.
Это был политолог Николай Петров, а внешнеполитический эксперт Юрий Федоров считает, что для Запада возможности вести переговоры с Путиным подходят к концу.
Ну, наверное, не закончились в полной мере, но заканчиваются. Если речь пойдет о переговорах, связанных с наиболее острыми проблемами безопасности, возможно, переговоры, связанные с украинским кризисом, с проблемой выполнения Минских соглашений – и так далее. Я думаю, что Путин волей-неволей остается, несмотря на рост критического отношения к нему со стороны западного общественного мнения, западных лидеров, Путин остается единственной фигурой, с которой Запад готов или может вести какие-то более или менее серьезные переговоры, имея в виду, что просто внешняя политика России делается, конечно, по указаниям Путина, и Путин играет решающую роль в принятии всех внешнеполитических решений, ну, сколько-нибудь серьезных внешнеполитических решений в Кремле. Но это одна сторона дела, а есть другая. И вот эта другая сторона дела, она связана с тем, что, понимаете, на мой взгляд, ситуация развивалась следующим образом. Ведь, в общем, для западных разведок, для западных полицейских органов, для западного политического истеблишмента, я думаю, не было секретом и роль Кремля, роль Путина или, там, скажем, Патрушева в деле Литвиненко, не было секретом те связи, которые выявляются, сейчас становятся общеизвестными между высшими деятелями российской власти и, скажем, теми или иными преступными группировками, но обычно речь идет о так называемых тамбовских, Тамбовского ОПГ из Петербурга, они не были секретом, но в силу того, что на Западе рассматривали Путина все-таки как персонаж, с которым можно и нужно иметь дело, считалось, что Путин, в общем, более или менее трезвомыслящий или рационально мыслящий политический деятель. Вот эти сведения, компрометирующие сведения, Но их не принимали во внимание, по крайней мере, публично. Ведь политика вообще очень циничная вещь. И любому западному политическому деятелю, или вообще любому политическому деятелю, часто приходится иметь дело с такими фигурами, с такими персонажами, с которыми лучше в частной жизни не общаться. Достаточно вспомнить некоторых лидеров африканских государств, увлеченных в каннибализме, ну и так далее. Но вопрос в том, что если в западных СМИ, в западном политическом истеблишменте открыто распространяются сведения о том, что Путин вовлечен в коррупцию, о том, что он связан с целым рядом преступлений террористической направленности, как, например, убийство Литвиненко, ведь это, по сути дела, акт ядерного терроризма в центре Лондона, то, соответственно, отношение к нему меняется. Он попадает в список лиц, с которыми уважающий себя, респектабельный политический деятель Запада или вообще демократического общества, не обязательно западного, не должен и не может иметь дело, если он хочет сохранить свою репутацию. Вот возникает такая двойственная вещь. И, наконец, вся информация, которая становится доступной широкому общественному мнению, и не только на Западе, но и в России, ведь Россия не изолирована от Европы, от Соединенных Штатов, это предпосылка для того, чтобы в случае, если власть в Кремле сменится, то, соответственно, возникает перспектива судебного преследования. И это тоже нужно иметь в виду, и должен иметь в виду любой и западный деятель, который имеет какие-то контакты с Путиным, и те люди, которые так или иначе вовлечены в принятие политических решений в России.
Означает ли это, что фактически сейчас остался только один сценарий – это все больше изоляция России?
Ну да, конечно, это именно так. Но я бы здесь различал все-таки, учитывая роль, которую играет Россия в Европе и в международных отношениях, все-таки различал бы контакты с Путиным и какими-то фигурами из его окружения, которые уличены или уличаются во всяких неблаговидных делах, и официальные контакты, скажем, с Министерством иностранных дел или с какими-то иными российскими ведомствами. И я бы хотел обратить внимание, знаете, на что? Ведь на конференцию по международной безопасности в Мюнхен поедет, например, премьер-министр Медведев. О Медведеве, вот интересно, никаких компрометирующих сведений, никаких компрометирующих материалов не опубликовано, но, по крайней мере, я их нигде не встречал. То есть как бы Запад противопоставляет Путина, которого уличили во всяких неблаговидных делах, и Медведева, который, так сказать, вроде бы чист, и с ним можно иметь дело. Это тоже любопытный поворот, наверное, в отношениях России с окружающим миром.
Но при этом политологи сходятся сейчас в том, что российская политическая элита полностью подконтрольна Путину, и эти представления о том, что там внутри зреет некий заговор или возможность в какой бы то ни было форме дворцового переворота, исключается.
Ну, скорее всего, это так и есть. Я думаю, что Запад просто расставляет акценты и говорит, вот с этим человеком мы можем иметь дело, а вот с этим мы иметь никакого дела не хотим. И это, естественно, сигнал, который подается российской элите. Ведь в элите, наверное, я не берусь судить, есть заговор в российской элите против Путина или нет. Думаю, что нет. Действительно, никаких симптомов такого поворота событий пока не видно. Но все-таки сигнал, он существует. Вот с этими людьми мы имеем дело, с этими нет. И это, естественно, не остается незамеченным в кругах, которые около Кремля, в региональных элитах и так далее. Это все учитывается. А вот какой результат будет, ну, это пока сказать трудно.
Это было мнение Юрия Федорова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Поговорим о других темах. Актер театра и кино, режиссер Константин Рацер разместил на своей странице в Фейсбуке сообщение о визите в московский продюсерский центр «Жар-птица», где он не прошел кастинг. Причиной отказа была названа национальность соискателя. Директор «Жар-птицы» Татьяна Трубникова отрицает, что допустила антисемитские высказывания, однако распространила через социальные сети грубые по форме и содержанию ответ Рацеру. Несколько деятелей культуры уже отказались от сотрудничества с этим продюсерским центром. С подробностями Лиля Пальвелева.
Как сообщает Константин Рацер в продюсерский центр «Жар-птица», он обратился, увидев объявление о том, что для съемок некого неназванного фильма требуется второй режиссер.
«Жар-птица», возглавляемая Татьяной Трубниковой, рассылает в интернете приглашение на кастинги. И они отправили приглашение на собеседование. Они собирают киносъемочную группу для нового исторического проекта. Название этого проекта не указывалось в письме. А в связи с тем, что сейчас работы стало намного меньше, чем было раньше, каждое такое объявление, оно ценится на вес золота. И любой профессиональный человек, конечно, на это откликается, если он не работает. Поэтому я, естественно, отправил свое резюме, как было написано. Мне пришел ответ, что мы посмотрели, приглашаем вас на собеседование, выберите время. В назначенное время, день и час, я пришел на собеседование в качестве второго режиссера.
И в этом объявлении не было указано, что существуют какие-то ограничения.
Нет, конечно. Но бывает, знаете, вот когда иностранные группы приглашают, ну там сразу говорят, вот мне звонили продюсеры: «Костя, ты английский знаешь?» Я говорю: «К сожалению, не очень хорошо. Ну вот жалко, потому что нужен второй со знанием английского, снимают американцы». Здесь все понятно сразу, тут как бы никакого спора не может быть. Нет, здесь ничего написано не было, просто приглашаются вторые режиссеры, также была должность исполнительного продюсера, зав.реквизиторским и так далее.
И вот ваше резюме их устроило, вы пришли, и что произошло дальше?
Мне показали хозяйство этого продюсерского центра, меня провели по складу с реквизитом, у них там и костюмы какие-то есть. В общем, мне показали это все, пользуйтесь, пожалуйста. Дальше я вернулся обратно, сел на стульчик перед Татьяной Трубниковой, и она мне говорит: «Вы хотите сказать, что вы были режиссером проекта «Орлова и Александров»?» На что я деликатно ей сказал, что: «Вы знаете, я не был режиссером-постановщиком этого проекта, я был вторым режиссером, и там это написано». И я как-то про себя подумал, что, видимо, человек не читал, во всяком случае, достаточно подробно, если он задает такой странный вопрос.
Не читал резюме.
Вот, и после этого мне было, да, и после этого мне было сказано сразу впрямую, что, к сожалению, вы не подойдете на этот проект в качестве второго режиссера. Ну, я как человек вроде опытный, я говорю: «Как не подойду? Ну, это очень тяжелый проект». Я говорю: «Я не один тяжелый проект проводил». «Нет, вот, к сожалению, вы не подходите, вы не подтянете. Это очень серьезная история, это дух принятия христианства на Руси, руны». Я говорю: «И что?» Просто напрямую спросил, сказать, что я не могу с еврейской фамилией участвовать в этом проекте. Да, мне сказали, что вы не можете с еврейской фамилией участвовать в этом проекте. Я сразу сказал: «А вы знаете, вот у меня мама русская, может быть, я могу». Нет. Я специально для этого приглашаю людей, чтобы посмотреть. Даже если бы у вас была фамилия Иванов, ваше лицо говорит об обратном. Это такой проект, что даже человек, работающий на хлопушке, помрешь это называется, не может быть ни славянской национальности и не с русской фамилией. Я говорю: «Вы шутите или серьезно?» Мне дали понять, что я не могу ничего знать про историю дохристианской Руси, особенно при моей фамилии. Я был в таком легком ауте, что я сказал: «Вы знаете, да, видимо, это будет последняя капля в моей жизни. В общем, мне придется серьезно задуматься о моей некой перспективе здесь, в стране, потому что если так дело пошло, то я просто уже не смогу здесь, наверное, работать, найти. Я актер по профессии, по-первых, я прекрасно знаю, что есть типажи и так далее. Здесь нет проблем. Безусловно, могут быть такие отказы, и мне сложно представить, что я бы играл какую-нибудь там русского парня и так далее. Но здесь-то лица не видно». При этом они не говорят название проекта, какая студия продюсер, ну, в смысле, кто, допустим, там, режиссер этого проекта, продюсер этого проекта. Я так понял, что сценарий был написан 10 лет назад, и его заморозили, а теперь пришло время, как мне сказали, географическое общество планирует, ну, или помогает всероссийское этому проекту. Если идет уже приглашение такое, то должен быть сценарий, или, по крайней мере, ну, литературный сценарий, это точно, с которым можно работать. Ну, он был заморожен, но я так понял, видимо, еще пока нет режиссерского сценария, с которым обычно второй работает. Мне не назвали имя режиссера. Ну, где-то на Урале, сказали, будет сниматься. Ну, то есть какая-то странная такая история.
Вы давно в профессии. Скажите, а вам прежде уже случалось сталкиваться с запретами по таким мотивам?
Никогда. Я родился, слава тебе, Господи, давно, и я жил в СССР, был пятый пункт, и никогда в лицо мне никто подобные вещи не говорил, понимаете, как ни странно, ни в приеме на работу, там, ни в обсуждении, ничего. А здесь сейчас уже нет нашей замечательной страны СССР, есть Российская Федерация. Я когда выходил оттуда, шел домой, я думал: «Интересно, вот если бы где-то в Америке или в европейской какой-то нормальной стране вы вот так пришли, вы сказали: знаете, вы евреи, мы вас не возьмем. Этой бы компании там просто уже, наверное, не было бы этого человека в этой компании». почему меня как бы возмутило, потому что, ну, как же можно так о человеке вообще судить именно только поэтому? Я понимаю, что это частный мой случай, но если это разрастется таким пышным деревом, то это будет печально, мягко говоря. Хоть мне и 53 года, но для меня это был такой, знаете, личный опыт. Я получил впервые в жизни. Теперь я знаю не просто там в теории, а на практике, когда тебе в лицо цинично, с улыбкой говорят об этом. Причем не обсуждая твоих профессиональных возможностей вообще никак.
Татьяна Трубникова отказалась давать интервью «Радио Свобода», сославшись на то, что все уже изложила в своем посте на Фейсбуке. Однако в этом тексте вместо фамилии Ратцер написано «Ратцнер». Так, может, речь идет о другом человеке? Об этом, да и какая разница, Ратцер или Ратцнер, отмахнулась моя собеседница. Еще в телефонном разговоре Татьяна Трубникова сообщила, мы с ним разговаривали о славянской культуре, и разговор не получился, добавив, что антисемитских высказываний не допускала. Ответ Константину Ратцеру Татьяна Трубникова начинает со слов: «Я живу в прекрасной стране под названием Россия, по национальности я русская, и этим горжусь». Так вот, гордящаяся принадлежностью к русскому народу директор «Жар-птицы» русской грамоте плохо обучена. В ее тексте шокирующее количество грубых орфографических и пунктуационных ошибок. При этом автор не скупится на уничижительные оценки оппонента. Получившая огласку инцидент, Татьяна Трубникова комментирует следующим образом. «Человек заработал себе дешевую популярность в интернете, но не подумал, что теперь уж точно любой работодатель задумается, стоит ли иметь с ним дело, поскольку из всего он может раздуть скандал. Мне очень жаль, что нашему киносообществу нечего больше обсудить, кроме истерики обиженного судьбой человека». Константин Ратцер сожалеет, что не может предоставить юридически значимых доказательств.
Понимаете, я никогда не приходил на собеседование либо сразу с юристом, либо с диктофонами, либо с камерой. Я не знаю, поэтому это... А что здесь доказывать? Вот никого же не было. Ну, сидел там этот завскважин женщин. У меня же нету доказательств. Но есть люди, которые мне верят. Репутация для меня имеет большое значение, поэтому мне нет смысла врать или действительно делать какой-то такой пиар. Мне пиара особо делать не надо, потому что мой пиар – это моя работа. Есть люди, которые со мной работали, они прекрасно знают, что я умею делать, что я не умею делать, что я делаю. Я сделал сейчас картину под названием «В ожидании». У меня снимались Игорь Ливанов, Лена Цыплакова, Клаудия Бочар из Польши, Павел Крайнов, Ирина Чепиженко. Это люди, которые, прочитав мой сценарий, дали согласие фактически бесплатно сняться в этой картине, только потому, что им понравился сценарий. Мой пиар – это мои дела.
Говорит Константин Ратцер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
42-летний инженер-геолог из Славянска на Кубани Евгений Витишко стал широко известен в связи с уголовным делом о так называемой даче Ткачева. Летом 2012 года его еще одного эколога Сурена Газаряна приговорили к 3 годам колонии условно за порчу забора, которым был обнесен участок леса, где предположительно должны были построить летнюю резиденцию губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Газарян вскоре покинул Россию, получил политическое убежище в Европе, а Евгению Витишко в конце 2013 года, накануне Олимпийских игр, изменили приговор с условного на реальный. 22 декабря 2015 года он вышел из колонии. На эколога надели электронный браслет. Сейчас, спустя месяц после освобождения, Витишко не исключает, что на него продолжат оказывать давление и могут завести новое уголовное дело. С ним беседовала Наталья Джанпаладова.
В целом, ощущение еще осталось таким сложным. Не так просто, то есть для меня там выйти, пройти свободно там по улицам. Я больше сейчас вот хожу по лесам, которые раньше любил, там, водопадом, рекам. Еще с людьми видеться мне достаточно тяжело, но только что с близкими и друзьями. Плюс те ограничения, которые мне дополнительно возложили, создают некоторые там проблемы передвижения. Пока я до конца еще не социализировался. Тем не менее, я потихоньку пытаюсь интегрироваться в те процессы охраны окружающей среды, в которых был вовлечен ранее.
На прошлой неделе, как я понимаю, на вас надели этот электронный браслет. Вот насколько это было законно с точки зрения тех условий, на которых вас отпускали из колонии, и какие у вас сейчас возможности передвигаться?
С точки зрения уголовно-исполнительного законодательства тут противоречий нет. То есть закон позволяет в случае, если тот режим, определенный мне судебным решением, то есть не могут исполнить сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, то есть они могут там одевать на меня все что угодно. То есть пользоваться и аудиопрослушкой, и видеофиксацией. Ну и, соответственно, вот этот электронный браслет сейчас фактически должен появляться рядом вот с дополнительным прибором, то есть который вот, стоит такой большой телефон у меня в квартире, то есть не менее чем раз в сутки. Вот, то есть, чтобы показать, что я для меня место жительства. Как оно будет использовано будет в дальнейшем? Ну, многие уголовные дела и многие вообще проблемы гражданских активистов, они возникают на пустом месте. То есть доказать этим прибором, что я там, ну, даже сидя в этой квартире, нарушил какой-то режим, то есть это несложно. То есть это такой своеобразный посыл, ну, сидите спокойно, хотя бы до окончания срока. Хотя в любой момент может возникнуть какое-то другое уголовное дело, связанное там, ну, с моей экономической деятельностью ранее или какими-то проявлениями гражданской позиции в отношении конкретных сейчас происходящего. Я не могу показать, что я выпал из процесса. То есть я не для того боролся в колонии, то есть за свое освобождение, тоже вместе, ну, со всеми, чтобы сейчас сказать, что, ну, я спрятался, что меня, в общем-то, нейтрализовали. Поэтому я буду продолжать выражать свои мнения и всячески помогать тем людям, которые, ну, стремятся изменить неправильные управленческие решения.
Вы сказали, что вы опасаетесь, что может быть какое-то новое уголовное дело. Почему вы так думаете?
Я просто по своему складу, я всегда, ну, рассчитываю на максимально пессимистичный сценарий. И отправка меня обратно в колонию будет практически тем же самым. Те люди, на которых мы пытаемся влиять, они могут посчитать, что достигли, не знаю, там, по уровню возможности влиять, достаточно высокого уровня, и могут сделать то же самое, то есть отправить меня уже в колонию по каким-то вновь надуманным обстоятельствам. Может случиться и такое, может все измениться диаметрально противоположно. Ну, со свободы обратно на несвободу.
Мы с Евгенией Чириковой неоднократно обсуждали ваше дело. Она очень уверенно говорила, что считает, что дачное дело – личная месть бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Вы согласны с этим?
Мне бы тоже хотелось так считать, как считает Женя. Но у нас слишком много было здесь направлений, серьезных, скажем так, соперников в плане возможностей, да, то есть влиять как на судебные решения, так и на следствие, на самое, на сотрудников Федеральной службы безопасности. Сказать, кто был средней точкой, то есть губернатор или бывший Краснодарского края, там, Роснефть, против которой, ну, мы системно вели борьбу, чтобы, ну, не загрязняли там территорию там Туапсе, Туапсинского района, Еврохим, тоже, ну, очень влиятельная, серьезная химическая компания. Потом процесс Олимпиады. Вакуум информационный, он привел к тому, что большинство событий перед Олимпиадой для международных средств массовой информации мы комментировали. Я, соответственно, отвечал так, как видел развитие ситуации в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Тоже такое, ну, последняя крайняя точка. Но мне казалось, что меня посадили, когда вышел фильм, который мы сняли в BBC. Олимпийские игры. Губернатор, он остался влиятельной фигурой. Его решение уже, ну, в период, когда он уже стал министром сельского хозяйства, то есть они тоже, то есть далеки, скажем так, от идеальных и экологически продуманных и направленных на гражданское общество. Тем же там с уничтожением сыров, там, продуктов питания. Все. Я думаю, что он плохой министр сельского хозяйства, как, в принципе, мое мнение, был плохим губернатором Краснодарского края. Не думаю, что нас там сейчас мы будем конфликтовать.
Ткачев в апреле прошлого года ушел с поста губернатора, и с осени начались суды по попыткам вас освободить. Вы считаете, что это все-таки связано? И если нет, то почему тогда в итоге все-таки вас отпустили?
Я считаю, что мы вышли на максимально, скажем, такой уровень, заинтересовался Совет по правам человека. После этого начались какие-то изменения, действительно. К процессу подключилась Панфилова непосредственно, и она в публичном там мероприятии с Путиным озвучила несколько раз мою фамилию, то есть проблему, связанную с моим нахождением в колонии и в целом ситуацию с этим заборным делом. Изменение ситуации в Краснодарском крае, то есть никоим образом не повлияло. То есть, ну, я имею в виду смена губернатора Краснодарского края. Ну, мои друзья говорят, то есть у нас более-менее наладились взаимоотношения, то есть, ну, непосредственно в экологической вахте по Северному Кавказу. И новый губернатор, он тоже, скажу мягко, более лоялен к иному мнению. Команда вот она структурируется, то есть другая, то есть приходят другие люди, которые, ну, вот некоторых, то есть я даже лично знаю, то есть на уровне там вице-губернаторов, то есть я раньше с ними сталкивался, то есть, ну, они, по крайней мере, если нам не помогали в области там охраны окружающей среды, то, по крайней мере, не мешали и не делали, ну, не ставили палки в колеса.
А вот если возвращаться к этим попыткам УДО и времени в колонии вообще, как там к вам относились? Вот если вспоминать тот суд по УДО, когда вам вменяли то, что вы там не выигрывали никакие конкурсы и неправильно пололи помидоры, да, это все выглядело как издевательство. Какие там были отношения с администрацией, с другими заключенными? Было ли понимание, что вы сидите, по сути, по политическому делу?
Я думаю, понимали это и сотрудники колонии, и, в принципе, так осужденные. В какое-то время я уже говорил, что я пытался не конфликтовать с колонией. максимально пытался смягчить и свой стресс нахождения в другом, ну, даже не побоюсь, миропорядке, и стресс тех людей, которые были уполномочены охранять меня. Ну, дальше это все уже у меня возникло понимание, что если, ну, еще в России авторитарный режим, то там в колонии остался тоталитарный. То есть там не существует, ну, практически никаких законов, то есть они так соблюдаются для видимости, не действует Конституция Российской Федерации. И многие конфликты у нас возникали именно, ну, на этой почве. Сотрудники, ну, считают, что то они говорят, так и правильно. В один момент я понял, что вот моя там публичность, возможность вот у меня передавать какую-то информацию на свободу, и как раз идет к положительному влиянию и возможности влияния на принятие управленческих решений в колонии. То есть потихонечку мы ситуацию стали выравнивать. То есть последние 8 месяцев, ну, меня практически не трогали по тому решению суда, в котором я был освобожден, там колония поменяла свое мнение 4 раза. От полностью не поддерживая меня, потом там на усмотрение суда, и потом там поддержала мое ходатайство о замене мне лишения свободы на ограничение свободы. И потом еще 2 поощрения мне дали. Думаю, что и в колонии нам много удалось, так как это все завершилось все-таки моим освобождением. Ну, сейчас вот хорошее понимание части возможности влияния любого человека на то, как он будет отбывать свой срок. Ну, любой человек способен сопротивляться системе. То есть именно опираясь вот на поддержку, на свободе, и имея там внутренние убеждения, стойкость, там уверенность в себе.
Вот что за это время было самым тяжелым?
Ну, тяжелее всего само расставание с любимыми, близкими, которые, ну, ты чувствуешь ограничения. То есть ты находишься за колючей проволокой, за забором, то есть попасть к себе, это очень сложно. Отсутствие возможности вот общения с любимыми, оно самое тяжелое. То есть, ну, дети, тем более, мои, как мальчики, для меня, может, даже такой момент больше был, что мне вот хотелось быстрее выйти к детям, то есть именно, ну, как бы, что они вот сейчас вот подростки, они растут, не зная, что отец их находится непонятно где. Мои бывшие супруги, то есть тяжело контролировать весь процесс. Там, не скажу, что я их сильно там воспитывал, я все-таки считал, что они уже родившиеся являются свободными людьми, то есть вполне способны самостоятельно принимать решения. Моя задача им просто помогать, ну, иногда направлять. А так все остальное, бытовые какие-то сложности абсолютно незначимые были. Я чувствовал морально-психологически свободен и так, находясь за колючей проволокой.
А дети к вам приезжали на свидание?
Да, старший приезжал, жена привозила его, то есть младший нет. При длительных свиданиях, то есть больше проблем, точнее не проблем, а нарушение уголовно-исполнительного кодекса возникает с ними связанное. То есть они чувствуют себя достаточно, ну, тяжело, ущербно. Ну, например, там по уголовно-исполнительному кодексу должны меня полностью там обыскивать, а меня там даже не досматривают. А ребенка моего и жену там раздевают, ну, практически до нижнего белья, то есть это все оно не предусмотрено уголовно-исполнительным кодексом, но предусмотрено какими-то внутренними регламентами колонии. Но я-то осужден, то есть не должен должны страдать мои близкие. То есть, ну, с этим мы тоже боролись.
Кроме отстаивания, да, прав заключенных, чем вы там занимались? Ведь все-таки колония-поселение, там более слабый режим, чем в обычной колонии общего режима.
Ну, атрибутами отличия от общего режима является то, что в моей колонии-поселении можно было ходить вот в одежде и носить с собой деньги. А так, женщин там водили строем, под охраной, масса вещей, которые, ну, не должны быть присущи колониям-поселениям, да, то есть, ну, там, 4 забора, жесткий режим, даже понятие там между колонием и поселением. Ну, например, в Краснодарском крае колонии и поселения, то есть они вообще без ограничений, то есть, по сути дела, осужденные, которые в Краснодаре есть и в этом в Новороссийске, то есть они там приезжают на работу, приезжают на эти, а живут чаще всего за пределами колонии, то есть, ну, практически свободными людьми, и приезжают на проверки. Вот у меня такого не было. Чем я занимался, то есть, ну, в большинстве случаев свободное от работы время читал. Читал и писал. Это было время, скажем, покопания в себе. Не скажу, что я много открыл, плохого или хорошего, или что-то изменил. Но, тем не менее, это было время подумать, помыслить, как-то скорректировать свои действия уже в дальнейшем на свободе. Я думаю, мы изменились, но изменились в хорошую сторону, ну, и стали сильнее.
Вы почти 2 года, да, были в колонии. Несмотря на это, у вас сложилось какое-то понимание, представление о том, что сейчас происходит в России, каково ее сегодняшнее состояние, что делают российские власти, к чему идут и к чему могут прийти?
Ну, у меня, наверное, как у всех сейчас вот это ощущение того, что в стране такой хаос. И курс рубля, и вообще вот, ну, рост цен непонятно, по какой зависимости происходящей. Ну, нету какой-то определенной стратегии, там, вывода государства из кризиса. Нету ресурсов материальных, в первую очередь. Но то, что вещает телевизор, оно больше такое рассчитано на не вникающего суть вещей пользователя. Мне тяжело от того, что создаваемая видимость, она не соответствует действительности. Я уже вроде почувствовал на себе это и экономическую тяжесть всей ситуации. И думаю, что ну, при ухудшении, то есть, возможно, любые акции граждан показывают практику. Это то стихийно вышли пенсионеры там на митинг в Краснодаре, то в Сочи, то есть, ну, за отмену там льгот на проезд. Здесь направлений будет много. Откуда ветер подует, прогнозировать не берусь, но думаю, что перемены неизбежны. Россия все-таки ну, должна и перспективы будут свободны.
С экологом Евгением Витишко беседовала Наталья Джанпалатова. На этом завершим обсуждение событий 26 января 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».